Тоги сам не знал, сколько ему лет. Знал только, что в юности поступил в легион конюхом и заслужил свой черный плащ в саулийских войнах. Была у него когда-то жена, но она ушла и забрала с собой сына. Тоги не имел понятия, куда они ушли, и как будто не очень об этом беспокоился. Он не имел друзей, которые заслуживали бы этого имени, и не слишком уважал свое начальство. Джилат как-то спросил его, что он думает об офицерах легиона. «Дерутся они не хуже нас, грешных», — сказал Тоги. «Но это единственное, что мы делаем вместе». «Как так?» «Они же из благородных все. Ты можешь умереть за них, но одним из них никогда не станешь. Для них мы не люди». «Друс не такой», — заметил Джилат. «Да». Свирепый огонь сверкнул в темных глазах Тоги. «Друс — человек. Но это ничего не меняет. Погляди на серебряных витязей, которыми командует Альбинос. Деревенских среди них нет. Альбинос — княжеский сын, и прочие тоже все из благородных. Зачем же ты тогда сражаешься за них, если так их ненавидишь?» «Ненавижу? Нет, это не так. Просто жизнь так устроена. Я не питаю ненависти к ним, а не ко мне. Мы понимаем друг друга, вот и все. Мне что офицеры, что надиры, все одно. У меня с ними разная кровь. А сражаюсь я, потому что ремесло у меня такое. Я солдат». «Ты всегда хотел стать солдатом?» «А что мне еще оставалось?» «Мало ли что», — развел руками Джилат. «Я, к примеру, охотно стал бы королем». «Каким таким королем?» «Кровавым тираном». Тоги подмигнул, но не улыбнулся. Улыбался он редко, да и то только глазами. Накануне, когда на стене явился бронзовый князь, Джилат ткнул Тоги локтем и указал на него. «Новые доспехи ему к лицу», — сказал Тоги. «Не похоже, что они новые, скорее старинные. Лишь бы годились в бою», — пожал плечами Тоги. Вчера сабля Тоги переломилась в 6 дюймах от рукояти. Он бросился на передового надира и, вогнав обломок сабли ему в шею, выхватил у него короткий меч и стал рубить направо и налево. Быстрота его мыслей и действий поразила Джилада. После, во время краткой передышки, Тоги взял себе другую саблю у мертвого солдата. «Ты здорово дерешься», — сказал ему Джилад. «Наверное, раз я живой. Разве это одно и то же?» «На этих стенах, да, хотя здесь гибнут и хорошие бойцы. Но тут еще и от удачи многое зависит. Неумелых, правда, и удача недолго спасает». Тоги спрятал брусок в сумку и протер закругленный клинок масляной тряпицей. Сталь сверкнула белым и голубым в свете наступающего дня. Чуть дальше Друс шутил с солдатами, стараясь приободрить их. Он подошел к двум приятелям, и Джилат встал, но Тоги остался сидеть. Друс с развиваемой ветром белой бородой сказал Джиладу: «Я рад, что ты остался. Просто мне некуда идти». «Да, мало кто понимает, как это хорошо». Друс взглянул на сидящего кавалериста. «И ты тут, Тоги, щенок сопливый. Жив еще, стало быть». «Жив покамест», — поднял глаза тот. «Продолжай в том же духе». И Друс двинулся дальше. «Великий человек», — сказал Тоги. «За такого и умереть не жалко. Ты его и раньше знал?» «Да». Тоги замолк, и Джилат собрался уже расспросить его, но тут леденящий кровь надирский напев возвестил о рассвете нового алого дня. В числе надиров, идущих на приступ, был гигант по имени Нагуша, вот уже 10 лет удерживающий звание лучшего бойца Ульрика. Его послали с передовым отрядом, дав ему в качестве личной охраны 20 воинов из племени Волчьей Головы. Они должны были защищать Нагушу, а он найти и убить побратима смерти. За спиной у него висел меч, длиной 3 фута, шириной 6 дюймов, на боку 2 кинжала в двойных ножнах. Сам Нагуша, более 6 футов ростом, был выше всех в Надирском войске и всех опаснее. Он одержал победу уже в 300 поединках. Орда подступила к стене. Взвелись вверх веревки, заскрежетали о серый камень лестницы. Нагуша отдал приказ своим людям, и трое полезли на стену впереди него, а остальные по бокам. Двое первых слетели вниз на камни, но третий, прежде чем пал зарубленным, успел отвоевать место для Нагуши. Ухватившись за парапет громадной ручищей, Нагуша взмахнул своим мечом, воины прикрыли его с обеих сторон. Тяжелый меч прорубал дорогу, и отряд клином врезался в дренайские ряды, устремившись к друссу, который бился шагах в 20 от них. Дренаи отсекли отряд Нагуши сзади, но никто не сумел перекрыть путь громадному кочевнику. Люди падали замертво под его сверкающим широким клинком. С его охраной дело обстояло не столь благополучно. Воины гибли один за другим, и, наконец, Нагуша остался один. Теперь он был всего в нескольких шагах от друсса. Тот повернулся и увидел его бьющегося в одиночку и обреченного на гибель. Их глаза встретились, и между ними мелькнула искра понимания. Друсс не мог не узнать этого человека, знаменитого воина, о котором среди надиров уже ходили легенды, молодого надира, который мог соперничать с ним самим. Старик легко соскочил со стены на траву и встал в ожидании. Он не пытался сдержать атаку надира. Нагуша, видя это, прорубил себе путь и спрыгнул к друссу. Несколько дренаев последовали было за ним, но друсс махнул рукой, отослав их.
«Здорово, Нагуша!»
«Здорово, друсс!»
«Тебе не дожить до Ульриковой награды!» «Дороги назад нет. Все мы когда-нибудь умрем. И в этот миг я так близок к райскому блаженству, что лучшего и желать нельзя. Всю мою жизнь ты высился надо мной, делая ничтожными все мои подвиги».
«Я тоже думал о тебе», — торжественно кивнул друсс. Нагуша ринулся в атаку с ошеломляющей быстротой. Друсс отбил в сторону его меч и нанес сокрушительный удар левым кулаком. Нагуша пошатнулся, но тут же оправился и отразил направленный вниз взмах друссова топора. Последующий бой был коротким и яростным. Каким бы высоким ни было искусство обоих, битва меча против топора не могла длиться долго. Нагуша сделал ложный выпад вправо и прорвал защиту друсса. Не имея времени для раздумий, друсс нырнул под меч и саданул плечом Нагуше под ложечку. Тот отлетел назад, но его меч рассек колет друсса сзади, поранив спину. Не обращая внимания на боль, друсс бросился на упавшего противника и стиснул левой рукой его правое запястье. Нагуша сделал то же самое. Началась борьба двух титанов. Каждый старался вырваться из схватки другого. Силы их были почти равны, и если друсс был сверху и давил противника своим весом, то Нагуша был моложе и только что нанес старику глубокую рану. Кровь струилась у друсса по спине, стекая под широкий пояс.
«Тебе не устоять против меня!» процедил Нагуша сквозь стиснутые зубы.
Друсс, багровый от натуги, ничего не ответил. Надир был прав. Друсс понемногу слабел. Все выше поднималась правая рука Нагуши с мечом, сверкающим на утреннем солнце. Левая рука друсса дрожала от напряжения и грозила вот-вот разжаться. Но тут старик вскинул голову и треснул лбом по незащищенному лицу Нагуши. Нос Надира хрустнул, под серебряным ободом шлема. Трижды Друз повторил свой удар, и Нагушу охватила паника. Друз сломал ему нос и одну скулу. Нагуша извернулся, отпустил руку Друса и двинул кулаком ему в челюсть, но старик стойко вынес удар и вогнал снагу в шею врага. Из раны хлынула кровь, и Нагуша прекратил борьбу. Оба смотрели в глаза один другому, не говоря ни слова. Друз задыхался, у Нагуши были рассечены голосовые связки. Надир обратил взор к небу и умер. Друз медленно встал, взял Нагушу за ноги и втащил его по ступенькам на стену. Надиры уже отошли, готовясь к новой атаке. Друз подозвал двоих воинов и передал им тело Нагуши, а сам взобрался на парапет.
«Держите меня за ноги, но так, чтобы вас не было видно», шепнул он солдатам позади себя.
На виду у столпившихся внизу надиров он прижал Нагушу к себе, схватил его одной рукой за шею, другой между ног и мощным усилием вскинул громадное тело у себя над головой. Потом размахнулся и с криком метнул Нагушу со стены. Он упал бы, если бы его самого не удержали. Бойцы помогли ему сойти, на их лицах читалась тревога.
«Тащите меня в госпиталь, покуда я не истек кровью», — прошептал Друз.